Англо-американское вторжение 6 июня 1944 года. Сам Штауфенберг не допускал, что западные союзники попытаются высадиться во Франции в это лето. Он настаивал на своем даже после того, как полковник Георг Хансен, один из бывших офицеров Абвера, в настоящее время находившийся на службе военной разведки Гиммлера, в начале мая предупредил его, что вторжение может быть предпринято в любых числах июня. Немецкая армия терзалась сомнениями, по крайней мере, относительно даты и места высадки. В мае было 18 дней, когда погода, волнение моря и сила прилива благоприятствовали высадке, и немцы не могли не отметить, что генерал Эйзенхауэр не воспользовался ими. 30 мая Рунштадт, главнокомандующий войсками на Западе, доложил Гитлеру, что никаких признаков надвигающегося вторжения не наблюдается. 4 июня синоптик ВВС в Париже дал прогноз, что ввиду неблагоприятной погоды никаких действий со стороны союзников по меньшей мере в течение 2 недель ожидать не следует. Исходя из этого прогноза и той скудной информации, которую он располагал, поскольку Люфтваффе отменили из-за плохой погоды все разведывательные полеты над портами южного побережья Англии, где в этот момент войска Эйзенхауэра начали массовую погрузку на корабли, и поскольку немецкий флот вывел из пролива все разведывательные суда по причине высокой волны, командующий группой армии Б Роммель составил разведывательную сводку по состоянию на утро 5 июня и доложив Рунштадту, что в данный момент непосредственной угрозы вторжения нет, выехал на машине домой в Херлинген, чтобы провести ночь с семьей, а на следующий день отправиться в Берхтесгаден на совещание к Гитлеру. День 5 июня, как вспоминал впоследствии Шпейдель, начальник штаба у Роммеля, выдался спокойным. Почему бы, казалось, Роммелю не расслабиться, не совершить поездку домой в Германию? От немецких агентов, конечно, поступали привычные сообщения о возможности высадки союзников, на этот раз в период с 6 по 16 июня, но таковых с апреля поступило уже множество, и всерьез их не принимали. И на 6 июня генерал Фридрих Дольман, который командовал 7-й армией в Нормандии, куда союзные войска собирались высадиться, отдал приказ о временной отмене боевой готовности и собрал своих старших офицеров для проведения штабных учений в Ренне, что примерно в 200 километрах к югу от нормандского побережья Ла-Манша. Если немцы не знали точной даты вторжения, то они не представляли также, где оно может произойти. Рунштадт и Роммель были уверены, что районом вторжения станет Па-де-Кале, где Ла-Манш наиболее узок. Здесь они сосредоточили свои самые крупные силы. 15-ю армию, состав которой в течение весны увеличился с 10 до 15 пехотных дивизий. В конце марта поразительная интуиция подсказала Адольфу Гитлеру, что главным районом вторжения станет Нормандия. Поэтому он приказал в течение последующих нескольких недель перебросить значительные средства усиления в район между Сеной и Луарой. «Следите за Нормандией», – не уставал предупреждать он генералов. Тем не менее, основной костяк немецких сил, как пехотных, так и танковых дивизий, был сосредоточен к северу от Сены между Гавром и Дюнкерком. И Рунштадт, и его генералы следили скорее за Па-де-Кале, чем за Нормандией, и нацеливал их на это целый ряд отвлекающих маневров высшего англо-американского командования, проведенных в апреле-мае. Эти меры убеждали немцев в том, что их расчеты верны. 5 июня прошло относительно спокойно, по крайней мере для немцев. Англо-американская авиация продолжала наносить мощные удары по немецким складам и радиолокационным станциям, позициям ФАУ-1, средствам связи и транспорта. Это происходило ежедневно уже много недель. И на этот раз воздушные налеты не казались более интенсивными, чем в другие дни. Вскоре после наступления темноты в штабе Рундштедта было получено донесение, что радиостанция BBC в Лондоне передает необычайно много кодированных сообщений для французского сопротивления, и что немецким РЛС между Шербуром и Гавром поставлены сильные помехи. В 10 вечера 15-я армия перехватила кодированное сообщение BBC французскому сопротивлению, означавшее, как там посчитали, что вторжение начинается. 15-я армия была приведена в состояние боевой готовности. Но Рундштедт не счел нужным отдать такой же приказ 7-й армии, в секторе побережья которой между Каеном и Шербуром союзные войска уже приближались на 1000 судов. Лишь в 1 час 11 минут 6 июля 7-я армия, командир которой еще не вернулся со штабных учений в Рене, осознала, что происходит. Две американские и одна английская воздушно-десантные дивизии начали высадку в ее расположении. Общая тревога была объявлена в 1:30. Через 45 минут генерал-майор Макс Пемзель, начальник штаба 7-й армии, связался по телефону с генералом Шпейделем в штабе Роммеля и доложил ему, что, судя по всему, началась крупномасштабная операция. Шпейдель не поверил донесению, но сообщил о нем Рундштедту, который также отнесся к нему скептически. Оба генерала посчитали, что выброска парашютистов – это лишь отвлекающие действия союзников в целях прикрытия высадки основных сил вокруг Кале. В 2:40 Пемзелю сообщили, что Рундштедт не считает эти действия главной операцией. И даже когда на рассвете 6 июня к нему начали поступать донесения, что на побережье Нормандии между реками Вир и Орн большой флот союзников осуществляет высадку больших сил под прикрытием смертоносного огня крупнокалиберных орудий армады боевых кораблей, главнокомандующий немецкими войсками на Западе не поверил, что союзники предприняли главный штурм. Это стало очевидным, по словам Шпейделя, лишь во второй половине дня 6 июня. К этому времени американцы уже зацепились за побережье в двух местах, а англичане продвинулись вглубь материка на расстоянии от 2 до 6 миль. Шпейдель позвонил Роммелю домой около 6 утра, и фельдмаршал срочно выехал на машине обратно, так и не встретившись с Гитлером. Однако в штаб группы армии Б он прибыл лишь в конце дня. Тем временем Шпейдель, Рундштедт и его начальник штаба генерал Блюментрит пытались связаться по телефону со ставкой ОКВ, которая находилась в Бертесгадене. В соответствии с идиотским приказом Гитлера, даже главнокомандующему немецкими силами на Западе не разрешалось использовать свои танковые дивизии без особого распоряжения фюрера. Когда рано утром 6 июня три генерала умоляли Йодля дать им разрешение на переброску 2 танковых дивизий в Нормандию, тот ответил, что Гитлер хочет сначала разобраться, что происходит, а пока он пошел спать и приказал не беспокоить его паническими звонками с Западного фронта до 3 часов пополудни. Только когда нацистский диктатор проснулся, плохие вести, к тому времени уже не оставлявшие сомнений во вторжении, подхлестнули его к активным действиям. Он дал разрешение ввести в бой в Нормандии учебную танковую дивизию и 12-ю танковую дивизию СС, но, как оказалось, слишком поздно. Он отдал также знаменитый приказ, сохранившийся для потомства в документации 7-й армии. Начальник штаба Западного командования подчеркивает, что Верховное главнокомандование ожидает уничтожения противника на плацдарме к вечеру 6 июня, поскольку существует опасность высадки новых десантов для поддержки его действий. Плацдарм должен быть ликвидирован не позднее сегодняшнего вечера. Приказ этот родился в мрачной атмосфере горного Оберзальцберга, откуда Гитлер пытался теперь руководить решающими сражениями. Многие месяцы он не уставал повторять, что судьба Германии решиться на Западе. И этот фантастический приказ, как представляется, был отдан со всей серьезностью, которую разделяли Йодель и Кейтель. Даже Роммель, которому его передали по телефону около 5 часов пополудни, судя по всему, воспринял приказ всерьез, поскольку дал распоряжение штабу 7-й армии нанести удар силами 21-й танковой дивизии, единственного дислоцированного в этом районе танкового соединения, немедленно не дожидаясь прибытия подкреплений. Но удар этот дивизия уже нанесла, не дожидаясь приказа Роммеля. Генерал Пемзель, находившийся на другом конце провода, когда Роммель звонил в штаб 7-й армии, дал конкретный ответ на требования Гитлера ликвидировать плацдарм союзников. А таких плацдармов было 3, не позднее сегодняшнего вечера. Это невозможно, отрезал он. Всемирно разрекламированный Гитлером Атлантический вал был прорван за несколько часов. Некогда хваленая Люфтваффе была полностью изгнана из воздушного пространства. Немецкий флот с морского, а сухопутные войска оказались застигнуты врасплох. Битва еще не завершилась, но исход ее уже был предрешен. Начиная с 9 июня, констатировал Шпейдель, инициатива перешла в руки союзников. Рунштадт и Роммель решили, что пора сообщить Гитлеру обо всем напрямую и потребовать, чтобы он примирился с последствиями высадки. Они убедили его провести 17 июня совещание в Маржевале, что севернее Суассона, в надежно защищенном от бомбежек бункере, который был построен для ставки Гитлера еще летом 1940 года, перед планируемым вторжением в Англию, и который ни разу с тех пор не использовался. Теперь, 4 года спустя, нацистский диктатор объявился там впервые. «Бледный от бессонницы», – писал позднее Шпейдель, «нервно перебирая свои очки и целый набор цветных карандашей, которые он держал между пальцами, он сидел, сгорбившись, в то время как фельдмаршалы стояли. Его гипнотическая сила, казалось, иссякла. Он отрывисто и холодно поздоровался. Затем громко и желчно стал выражать свое недовольство по поводу успешной высадки союзников, ответственность за которую он пытался возложить на командующих. Однако перспектива нового ошеломляющего поражения придала храбрости генералам, во всяком случае Роммелю, которому Рунштадт предоставил возможность говорить от имени всех с Гитлером, когда тот сделал короткую паузу в своей обличительной речи. С беспощадной откровенностью Роммель заявил, отмечал Шпейдель, присутствовавший на совещании, что борьба против превосходящих сил союзников в воздухе, на море и суше является безнадежной. Впрочем, не такой уж безнадежной, если бы Гитлер отказался от своего абсурдного требования удерживать каждый метр территории, а затем сбросить силы союзников в море. Роммель с согласия Рунштадта предложил, чтобы немецкие войска отошли за пределы дальности смертоносного огня корабельной артиллерии противника, отвели свои танковые части в тыл и перегруппировали их для последующего удара. Такой удар мог бы привести к поражению союзников в бою, который будет происходить вне пределов досягаемости морской артиллерии противника. Но верховный главнокомандующий и слышать не хотел об отходе. Немецкий солдат обязан сражаться, а не отступать. Предмет обсуждения был ему неприятен, и он поспешил переменить тему. В хвастливой речи, которую Шпейдель назвал странной смесью цинизма и ложной интуиции, Гитлер заверил генералов, что Фау-1 или самолеты-снаряды, которые накануне были впервые выпущены по Лондону, станут решающим оружием против Великобритании и заставят англичан заключить мир. Когда фельдмаршалы обратили внимание Гитлера на полный провал Люфтваффе на Западе, фюрер возразил, что масса реактивных истребителей у союзников не было реактивных самолетов, а немцы уже запустили их в производство. Вскоре лишат английских и американских летчиков возможности действовать в воздушном пространстве Германии. После этого, заявил он, Англия падет. В этот момент приближение авиации союзников заставило их перенести совещание в бомбоубежище. Находясь в безопасности в подземном бетонированном бункере, они продолжали беседу. Но теперь Роммель предложил переключиться на политические вопросы. Он предсказывал, говорит Шпейдель, что немецкий фронт в Нормандии развалится и что невозможно будет предотвратить прорыв союзников в Германию. Одновременно он высказал сомнения в способности удержать русский фронт, подчеркнув при этом полную политическую изоляцию Германии. В заключение Роммель настоятельно призвал всех положить конец войне. Гитлер, который несколько раз перебивал Роммеля, наконец резко оборвал его. «Будущий ход войны – это не ваша забота. Лучше займитесь фронтом вторжения». Оба фельдмаршала ничего не достигли ни военными, ни политическими доводами. Как позднее вспоминал в Нюрнберге генерал Йодль, Гитлер полностью проигнорировал их предостережения. В конце совещания генералы начали убеждать верховного главнокомандующего посетить хотя бы штаб группы армии «Б» Роммеля, чтобы обсудить с войсковыми командирами положение в Нормандии. Гитлер неохотно согласился совершить поездку через два дня 19 июня. Но поездка не состоялась. Вскоре после того, как вечером 17 июня фельдмаршалы разъехались из Маржеваля, сбившийся с курса на Лондон-Фау-1 перевернулся и упал на бункер фюрера. Никто не был ни убит, ни ранен. Но Гитлер так расстроился, что решил немедленно отправиться в более безопасное место и не останавливался, пока не добрался до спасительных гор Берхтесгадена. Однако здесь его настигли еще более неприятные вести. 20 июня началось наступление русских на Центральном фронте, которого долго ждали и которое стало развиваться, причем с таким всесокрушающим размахом и так стремительно, что в течение нескольких дней немецкая группа армии «Центр», где Гитлер сосредоточил самые мощные силы, была полностью разгромлена, образовался широкий фронт прорыва и открылся путь на Польшу. 4 июля русские пересекли границу 1939 года с Польшей и устремились в Восточную Пруссию. Впервые в ходе Второй мировой войны были срочно собраны все наличные резервы Верховного командования и брошены на защиту Фатерланда. Это означало, что теперь немецкие армии на Западе обречены. Отныне они уже не могли рассчитывать на сколь-нибудь значительные подкрепления. 29 июня Рундштедт и Роммель вновь обратились к Гитлеру с просьбой реально оценить создавшееся положение на Востоке и на Западе и попытаться положить конец войне, пока еще сохранялась значительная часть немецкой армии. Эта встреча состоялась в Обер-Зальцберге, где верховный главнокомандующий, приняв обоих фельдмаршалов на редкость холодно, резко отклонил их призывы и пустился в длинное рассуждение о том, как он выиграет войну с помощью нового чудо-оружия. «Этот монолог, — говорил Шпейдель, — перешел затем в область фантастических построений. Два дня спустя Рундштедт был заменен на посту главнокомандующего Западным фронтом фельдмаршалом фон Клюге. 15 июля Роммель направил Гитлеру длинное обращение, передав его по армейскому телетайпу. «Войска повсюду сражаются героически», — сообщал он, — «но неравная борьба подходит к концу». И добавил под скриптум от руки: «Я прошу вас сделать необходимые выводы незамедлительно. Как командующий группой армии считаю своим долгом заявить об этом со всей ясностью». «Я дал ему последний шанс», — сказал Роммель Шпейделю. «Если он не воспользуется им, мы начнем действовать». Два дня спустя вечером 17 июля, возвращаясь в свой штаб из Нормандии, Роммель, находившийся в штабной машине, был обстрелян с бреющего полета истребителями союзников и настолько серьезно ранен, что сначала посчитали, он не проживет и нескольких часов. Для заговорщиков это была катастрофа, поскольку Роммель и Шпейдель, клянется в этом, бесповоротно решил сыграть свою роль в избавлении Германии от нацистского правления в течение ближайших нескольких дней, хотя по-прежнему противился убийству Гитлера. Но, как выяснилось, энергии и решимости Роммеля крайне недоставало армейским офицерам, которые теперь в июле 1944 года когда немецкие армии стали разваливаться и на Востоке, и на Западе, предприняли последнюю попытку покончить с Гитлером и национал-социализмом. Заговорщики остро почувствовали, говорит Шпейдель, что лишились сильной опоры. В последний час перед покушением. Успешная высадка союзников в Нормандии повергла заговорщиков в Берлине в полное замешательство. Штауфенберг, как мы убедились, считал, что в 1944 году она не произойдет. И даже если бы она состоялась, шансы на ее успех составили бы менее 50%. Казалось, даже он рассчитывал на неудачу высадки, поскольку правительства США и Англии после такого провала, который стоило бы им огромных людских и материальных потерь, стали бы более сговорчивыми на мирных переговорах с новым антинацистским правительством, способным в этом случае добиться более благоприятных условий. Когда же стало очевидно, что высадка прошла успешно, что Германия потерпела еще одно крупное поражение, а на Востоке тем временем назревало еще одно, Штауфенберг, Бек и Гюрделлер засомневались в целесообразности подготовки своих планов. Если они успешно осуществятся, то на заговорщиков ляжет вина за окончательную катастрофу Германии. Хотя сами они считали, что теперь она неизбежна. Массы немецкого народа этого еще не осознавали. Бек в конце концов пришел к выводу, что поскольку успешное антинацистское выступление не спасет Германию от оккупации врагом, оно поможет побыстрее покончить с войной и избавить Фатерланд от новых людских потерь и разрушений. Мирный договор предотвратил бы также опустошение и большевизацию Германии русскими. Он показал бы всему миру, что помимо нацистской существует другая Германия. И кто знает, возможно, западные союзники, несмотря на выдвигаемые ими условия безоговорочной капитуляции, окажутся не слишком жестоки по отношению к завоеванной ими Германии. Гюрделлер соглашался с этим, возлагая еще большие надежды на западные демократии. Он говорил, что ему известно, насколько Черчилль опасался угрозы полной русской победы. Молодые заговорщики, которых вел за собой Штауфенберг, не были до конца убеждены в этом. Они стремились получить рекомендации от Трескова, который был теперь начальником штаба 2-й армии на развалившемся русском фронте. Его ответ колеблющимся заговорщикам указал им правильный путь. Необходимо любой ценой осуществить убийство. Даже если оно не удастся, нужно предпринять попытку захвата власти в столице. Мы должны показать всему миру и будущим поколениям, что борцы немецкого сопротивления осмелились предпринять решающий шаг, рискуя собственной жизнью. Все остальное по сравнению с этой целью ничего не стоит. Вдохновенный ответ разрешил все вопросы и поднял дух и рассеял сомнения у Штауфенберга и его молодых друзей. Угроза развала фронтов в России, Франции и Италии вынудила заговорщиков действовать немедля. Еще одно событие ускорило приближение развязки. С самого начала группа Бека, Гюрделлера и Хасселя не желала иметь ничего общего с коммунистическим подпольем. Такой же линии придерживались и коммунисты. Для коммунистов заговорщики были такой же реакционной силой, как нацисты, и успех их заговора мог помешать коммунистической Германии прийти на смену Германии национал-социалистической. Беку и его друзьям была хорошо известна эта позиция коммунистов, как и то, что деятельность коммунистического подполья поддерживалась из Москвы и служила главным образом источником разведывательной информации для русских. Примечание автора. Это всплыло в 1942 году при расследовании по делу Красной Капеллы, когда Абвер выявил большое число немцев, занимавших стратегически важные посты. Многие из них происходили из старинных родов, что не помешало им стать участниками широкой шпионской сети, работавшей на русских. Одно время они передавали разведывательные сведения в Москву с помощью 100 подпольных радиопередатчиков, размещенных в Германии и оккупированных странах Запада. Руководителем Красной Капеллы, Красного Оркестра, являлся Гарольд Шульце Бойзен, внук гросс-адмирала фон Тирпица, ставшего после Первой мировой войны своего рода вождем потерянного поколения. Будучи страстным почитателем революционной поэзии, фигурой весьма колоритной в мире богемы, в черном свитере с густой гривой белокурых волос, он привлекал к себе пристальное внимание в Берлине. Он отвергал как нацизм, так и коммунизм, хотя считал себя человеком левых убеждений. Благодаря матери он в самом начале войны добился зачисления в Люфтваффе в чине лейтенанта и подыскал тепленькое местечко в исследовательском отделе у Геринга, сотрудники которого специализировались на подслушивании телефонных разговоров. Вскоре он приступил к организации широкой разведывательной сети для Москвы, имея доверенных лиц в каждом министерстве и военном ведомстве в Берлине. Среди них были Арвид Харнак, племянник известного богослова, блестящий молодой экономист из Министерства экономики, женатый на американке Милдред Фиш, которую он встретил в Висконсинском университете, Франц Шелиха из Министерства иностранных дел, Хорст Хейлман из Министерства пропаганды, графиня Эрика фон Брагдорф из Министерства труда. Из 75 руководителей, обвиненных в государственной измене, 50 были приговорены к смерти, включая Шульце Бойзена и Харнака. Милдред Харнак и графиня фон Брагдорф отделались было тюремным заключением, однако Гитлер настоял на высшей мере наказания, и они были казнены. По указанию фюрера, всех их приговорили к повешению, чтобы предотвратить попытки измены в будущем, но в Берлине виселиц не нашлось, поскольку традиционным орудием казни служила гильотина. Поэтому приговоренных казнили, затягивая на шее рояльную струну, которую перекидывали через крюк для подвески мясных туш, и затем медленно сдергивали. Крюки позаимствовали на время на скотобойне. С тех пор именно этот метод повешения стал применяться как особая форма жестокой расправы над теми, кто осмелился пойти против фюрера. Более того, они знали, что в это подполье гестапо внедрило своих агентов, так называемых «людей победы», как именовал их Генрих Мюллер, шеф гестапо и одновременно поклонник советского НКВД. В июне заговорщики, вопреки совету Гёрдельера и старейших участников заговора, решили установить контакт с коммунистами. Сделано это было по предложению социалистического крыла, особенно Адольфа Рейхвейна, идеолога социалистов и любителя туризма, который являлся в это время директором музея фольклора в Берлине. Рейхвейн поддерживал незначительные контакты с коммунистами. И хотя Штауфенберг относился к ним с подозрительностью, его друзья-социалисты Рейхвейн и Лебер убедили его, что теперь придется поддерживать с ними контакты, чтобы выяснить, каковы их цели и что они предпримут в случае успеха путча и по возможности использовать в последний момент для расширения базы антинацистского сопротивления против собственной воли. Он согласился на встречу Лебера и Рейхвейна с руководством коммунистического подполья 22 июня, но одновременно запретил сообщать коммунистам что-либо существенное. Встреча состоялась в Восточном Берлине. Лебер и Рейхвейн представляли социалистов, а двое лиц, назвавшиеся Францем Якобом и Антоном Зевковым, представляли коммунистическое подполье. С ними был и третий товарищ, которого они называли Рамбовым. Оказалось, что коммунистам известно достаточно много о заговоре против Гитлера, но хотелось бы узнать больше. Они попросили организовать им встречу с военными руководителями заговора 4 июля. Штауфенберг идти отказался, и Рейхвейну было поручено представлять его на следующей встрече в тот же день. Однако, когда он прибыл на встречу, его самого, а также Якоба и Зевкова немедленно арестовали. Как оказалось, Рамбов был провокатором из гестапо. На следующий день Лебер на которого Штауфенберг делал ставку как на наиболее влиятельную политическую силу в новом правительстве, был также арестован. Примечание автора. Все четверо – Лебер, Рейхвейн, Якоб и Зевков – были казнены. Штауфенберг был глубоко потрясен арестом Лебера, с которым они стали близкими друзьями и которого он считал незаменимым в предполагаемом новом правительстве, и сразу понял, что всем участникам заговора грозит смертельная опасность, поскольку люди Гиммлера могли вот-вот выйти на их след. Лебер и Рейхвейн были людьми мужественными, и он считал, что они не выдадут тайны даже под пыткой, что на них можно положиться. А если нельзя? Некоторые заговорщики не были уверены в этом. Даже самый смелый человек не в состоянии молчать, когда его тело истерзано невыносимой болью. Арест Лебера и Рейхвейна подтолкнул заговорщиков к немедленным действиям.